Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. 7 ноября российские коммунисты отметили митингами и шествиями 92-ю годовщину Октябрьской революции. Что помнят россияне об этом событии? Как оценивают его сегодня? В обществе немало говорят о репрессиях времен правления Сталина, однако, как правило, упускают из вида, что террор начался в стране значительно раньше, с приходом к власти Ленина и партии большевиков. В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, член экспертного совета Комитета Госдумы по экономической политике и историк-писатель Владимир Илюшенко. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
От вас, уважаемые слушатели, мы ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. На нашем форуме в интернете я задавала слушателям такой вопрос. Что означает для вас дата 7 ноября? Вот что отвечает Алексей из Краснодарского края. Конечно же, дата Октябрьской революции. Невольно вспоминаются слова стихов, заученных еще в начальной школе. Я помню город Петроград в 17 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Леонид из Ростова. 7 ноября – это траурный день для России. В 17 году власть захватили романтики-фантазеры, которые собирались установить в мире сказку под названием «Коммунизм». Но можно ли благие дела вершить кровавыми расправами? Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. В день 7 ноября испытываю сожаление и грусть о том, что большевики украли у России 80 лет. Евгений из Владимирской области. Октябрь 17-го – важная дата при движении человечества к двухполярному миру. С праздником. Олег из Екатеринбурга. Для меня 7 ноября – это скорбная дата. Захват власти фанатами, для которых цена человеческой жизни – грош. Цель – мировое господство. Результат – индустриализация на миллионах человеческих костей, железный занавес, опущенный Сталином на страну, изгнание из страны интеллигенции, массовый террор 37-53 годов. А самое главное – безнадежно искалеченный менталитет народа. В итоге, после 2000 года вернулись к тоталитарному режиму. Дмитрий из Шатуры. Ничего, кроме проклятия, этот день не означает. Установившимся тогда строем уничтожены десятки миллионов человеческих жизней. Непризнание этого факта России по сей день продолжается поиск врагов среди своих. Это путь к самоуничтожению. Вячеслав из Коломны. Из детства помню праздничное настроение, парад, особенно когда военная техника идет. Повзрослев, стал сомневаться. Прочитав один день Ивана Денисовича, понял, что все эти годы из нас сделали идиотов. И, кажется, преуспели. До сих пор ими остаемся. Демьян Глупый из Азербайджана. Неоднозначная дата. Первый день свободы на планете Земля. Первый раз, когда простые люди, ни графы, ни бароны, ни чиновники, ни офицеры, смогли спросить счет за тысячелетие угнетения. То, что случилось потом, не оправдываю, не отрицаю, все это было. Опять угнетение, опять элита, опять все то же самое, от чего хотели избавиться. Люблю тебя, революция, но всегда помню высказывания одного философа о революциях. Их придумывают гении, совершают фанатики, а пожинают плоды проходимцы. Андрей из Крыма. Для меня все не так грустно. Мы-то в Украине. А то, что век назад в Питере заварушка была, так уже никто и не помнит, кто там победил, кто проходил мимо. Жалко всех очень. Николай из Краснодара. Ленин, верша революцию, не очень себе представлял, что будут делать, если победят. Оказалось, матросы не могут управлять банками, солдаты телеграфом и почтой, а рабочей экономикой. А когда убедился, что кухаркам место на кухне, ввел НЭП. Сегодня это также актуально. Кухарки снова у власти, и результат налицо. Россия плетется в хвосте вместе со странами Африки и Латинской Америки. Зато по коррупции, детской смертности, алкоголизму, запрету на свободу СМИ мы впереди планеты всей. Вот такие мнения, уважаемые гости. Прошу ваши комментарии. Юрий Маркович Голланд, что вы думаете о мнениях слушателей?
Ну, я думаю, что эти мнения, они отражают вообще настроение, которое есть. Они, с одной стороны, отражают, может быть, не очень хорошее знание того, что было на самом деле. Так сказать, у нас мифов много. А с другой стороны, вот если так смотреть в совокупности, то там есть и в целом, они дают какую-то правдивую, мне кажется, картину, но она нуждается только в неком уточнении. Значит, я бы хотел несколько положений сказать. Во-первых, когда мы оцениваем революцию, то мы всегда смотрим на нее сквозь того, что потом последовало, там, даже не через там, 5 лет, а вот через там, 50, например. И мы предъявляем счет за все те жертвы, которые произошли потом. Но, на мой взгляд, это не очень правильный подход, потому что, если так рассуждать, тогда надо говорить, что истоки всех бед были, например, когда февральская революция началась. А или там, может быть, царь виноват, когда он в войну ввязался, из-за этого рухнул режим Первую мировую. И если более тонко смотреть, то вот такой прямой связи между всеми последующими репрессиями революции я проводить не стал. Хотя после революции действительно возникли вот уже прям сразу период гражданской войны гибели невинных людей в большом количестве по вине красных и белых. И можно сказать, что здесь уже как раз была вина большая и политика большевиков, которые ее делали неправильно поначалу.
Владимир Ильич Илюшенко, вы бы стали проводить такую параллель?
Да, я считаю, что есть прямая связь между революцией и террором. Потому что если уходить каждый раз вглубь в историю, то концов не найдешь. Всегда можно сказать, а до этого это было детерминировано тем-то, вызвано тем-то. Вот была февральская нехорошая революция, которую заклеймил Солженицын. До этого были цари, которые не так правили и так далее. Я думаю, что те, кто произвел революцию, а особенно организовал террор, несут прямую ответственность за все, что происходило в стране, независимо от того, какие были предпосылки. Это первое. Второе, я считаю, что многие слушатели сказали совершенно верные вещи, но я бы не согласился с некоторыми, я бы сказал, нюансами, что пришли к власти романтики, сказал один из слушателей. Да нет, утописты, да, романтики у меня не были. Другой сказал, что это был массовый террор 1937-1953 годов. Нет, массовый террор начался с конца 1917 года. Первый день свободы на планете Земля, но это, знаете, как для кого? Какая свобода? Что Заварушку не помню. Нет, на Украине печально. Это не была заварушка, и она в полной мере коснулась Украины. Хотя бы, если мы вспомним то, что украинцы называют Голодомором.
И Леонид Александрович Седов, ваш комментарий.
Ну, я хотел бы дополнить зачитанные высказывания на форуме, остановившим мое внимание высказыванием человека, который подписался «Добрый Петербург». Вот что пишет добрый человек из Петербурга. Видимо, большой поклонник революции и этого праздника. «В этот день я проклинаю врагов России, прежде всего Горбачев, Ельцин, Гайдар, Чубайс, правозащитников мемориала и их приспешников из Левада-центр. Они ненавидели нашу страну и сделали все, чтобы ее разрушить и отнять у многих из нас праздник 7 ноября. Но даже радио «Свобода» о таком празднике забыть не в силах». Вот, значит, такое замечательное высказывание.
Пламенное, я бы сказала.
Конечно, вот упоминание Левада-центра в этом высказывании особенно меня, так сказать, остановило. Я должен напомнить, что я 40 лет проработал бок о бок с Левадой, и 20 лет из них в Левада-центре, который сначала назывался ВЦИОМ. Вот. А нынешним начальством этого центра в январе этого года был уволен, видимо, потому что я недостаточный приспешник. Я думаю, что и нынешнее начальство центра – это недостаточные левадовцы, его центр можно именовать сейчас Лёва-центр по имени директора Льва Гудкова, и это не совсем то же самое, что Левада-центр, но это совсем другая тема, это такое лирическое отступление. А что касается темы сегодняшнего обсуждения, а именно относительно мнений об Октябрьской революции, которые существуют в нашем обществе, то у социологов достаточно богатый материал в этом смысле накоплен. Вот в последних опросах мы фиксируем такие, значит, мнения. То, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории народов России, с таким высказыванием согласны 28%. Еще 29% согласны с утверждением, что она дала толчок социальному и экономическому развитию народов России. То есть в сумме получается, что 57% опрашиваемых дают положительную оценку этой революции как некого такого этапа в развитии России. С другой стороны, 26% дают негативные оценки, а именно то, что она затормозила развитие, 16%, и 10%, что стало просто даже катастрофой для страны. И еще 17% затрудняются ответить. Вот что интересно, что вот эти 57% положительных ответов, это в точности совпадает с почти в точности, 58% в начале наших опросов, в начале перестройки, в 89-м году, точно так же говорили, что самым важным событием 20 века в истории страны была Октябрьская революция. То есть мало что меняется в этом смысле, но надо сказать, что был некоторый спад положительного отношения. Вот в 94-м году, скажем, только 49% положительного высказывались.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, историк-писатель Владимир Илюшенко и Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Вот почему все-таки, как вы думаете, при достаточно постоянных разговорах о преступлениях сталинской эпохи так мало говорится о репрессиях эпохи, предыдущей эпохи ленинской, прихода к власти большевиков? Юрий Голланд, ваше мнение?
Да, я думаю, это не случайно. Это не случайно вот почему. Во-первых, здесь было сказано, что репрессии массово начались прямо с 25 октября, то есть с первого дня революции, это не так. И если посмотреть на реальные факты, то вот анархии, убийства, они начались со стороны людей, таких простых по отношению к богатым, по всей стране, они начались сразу после февраля практически и шли с нарастающим до революции, поэтому здесь нового особенно ничего не произошло. Со стороны власти массовых репрессий поначалу не было, я думаю, до лета их не было, 18-го года. А главное было другое, почему люди все-таки как бы, даже не зная подробностей, им кажется, этим людям, что это была как бы вот революция за справедливость. И мы видим, на самом деле это все было извращено очень быстро. И придя под справедливыми лозунгами, потом установилась такая несправедливость, которая была еще больше, чем до революции. Но вот у людей есть ощущение, что это революция за справедливость. Вот поэтому они так и думают сейчас.
Леонид Александрович, Владимир Ильич, как вы полагаете, почему этих разговоров мало?
Я думаю, что для очень многих людей Ленин и даже 17-й год – это плюс к вам перфектум, давно прошедшие. Они не помнят даже вот по нынешним опросам, почему и кто воздвиг Берлинскую стену. Это было 20 лет назад. А это было почти 100 лет назад. Кто знает, что это было. Но вообще в обществе сформировано такое отношение к Ленину, я бы сказал, негативное по другому принципу. По национальному, я бы сказал, принципу очень многих, поскольку его дедушка Бланк был евреем, хотя бы и крещеным. А вот почему до сих пор любят Сталина, который был лучшим учеником Ленина, я думаю, что для этого есть целый комплекс причин. Во-первых, три поколения людей в России прошли через советскую идеологическую мясорубку, и большевистские идеи и многолетний террор, они сформировали сознание миллионов людей, а это сознание травмировано. Сознание закомплексованное. И элементарные нравственные ориентиры вот за 75 почти лет, за годы советской власти, были утеряны. И нельзя сказать, что они восстановлены. Они до сих пор не восстановлены. И отсюда постоянная ностальгия по прошлому, по империи, по державе, по ее величию. А кроме того, образ Сталина активно используют не только коммунисты и националисты, скажем, но и официальная пропаганда через средства массовой информации, прежде всего, через телевидение.
С пейджера. Чтобы до конца осознать, что представляет собой праздник 7 ноября, нужно прочесть трехтомник «Архипелаг ГУЛАГ». Сергей Нашинский из «Сердца Евразии», так слушатель подписался, «большевики провели индустриализацию, это шаг по пути прогресса. Да, было много жертв, но и в других странах индустриализация тоже требовала жертв. Без нее война была бы проиграна, а ведь войну выиграли, разруху после войны преодолели, первыми вышли в космос. А какие были достижения в мировом спорте? И надо было не отказываться от социализма, а провести его демократизацию. А что мы выиграли, отказавшись от наследия Октябрьской революции? Что у нас улучшилось? Леонид Александрович.
Прокомментировать эти...
Можно не эти мнения, можно прокомментировать вот тот вопрос, который я задала до этого. То есть, чем вы объясняете то, что осуждение по поводу сталинских репрессий, сталинского периода и Сталина самого так велико, и мало говорится о Ленине и связанных
с его периодом
правления
репрессий? Если объяснять причины вот этого, то следует признать, что деленинизация в стране произошла гораздо более успешно, чем досталинизация. Вот в начале, опять-таки, наших опросов в 89-м году в списке самых выдающихся людей всех времен и народов Ленин занимал первое место. Через этот список мы узнаем примерно, так сказать, несущую конструкцию идеологии. Вот Ленин занимал в этой идеологии самое ведущее, главное место, такого корифея наук там и так далее, и так далее. И 68% тогда называли его самым выдающимся деятелем всех времен народов. С тех пор Сталина же тогда называли 15% только в том же самом списке. С тех пор Ленин сдал ровно в два раза, 34% последний раз, когда мы предъявляли такой вопрос, 34% назвали Ленина, а Сталин догнал Ленина, догнал в 2004 году, вот совсем недавно, и 36% его назвали. То есть это говорит о том, что происходит некая такая смена идеологии. И в этой новой конструкции идеологии такие фигуры, как Сталин и Петр I, обгоняют уже Ленина, потому что эта идеология строится на таких державническо-имперских мотивах.
Прошу, Юрий Голунд.
Да, но прежде всего я хочу сказать, что мой сосед, вот историк Люшенко, которого, кстати, зовут Владимир Ильич, выдвинул очень интересную идею о том, что к Ленину относится хорошо, как вы сказали, потому что его дед был еврей.
Наоборот, я первый раз не поняли. Вы, наоборот, плохо известной категории людей, националистов из-за этого.
Ну, ведь вам сказали, спросили, почему хорошо.
Нет, извините, нет.
Теперь я просто хочу сказать дальше, что Сталин, разумеется, не был лучшим учеником Ленина, а прямо наоборот. И это видно как раз потому, если говорить, почему все-таки память о Ленине хорошая, то это связано прежде всего с НЭПом. Население тогда, вот если почитать воспоминания, скажем, Надежды Мандельштам, я просто это смотрел вчера, она говорила о смерти Ленина, о том, что действительно люди, крестьяне, скажем, скорбели, приходили к нему жаловаться на жизнь, они там считали, что он для них как раз много хотел сделать и как бы не сумел, и они, наоборот, хуже относились к его последнему, в частности, к Сталину, не считая его таким лучшим учеником. И мне кажется, что ключевой вопрос в оценке Ленина, который нельзя обойти, это как раз именно оценка НЭПа и того, что он там делал, и как он менялся в ходе вот этого процесса. А то, что он был поначалу действительно очень жестким человеком, это точно факт.
Давайте послушаем опрос «Радио Свобода» на тему «Нужно ли демонтировать памятники Ленину, Марксу и Энгельсу?» На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Максима Байкова отвечают жители Мурманска.
Я думаю, что не стоит, потому что все-таки это наша история. Историю надо знать, помнить. Если есть памятник, это, по сути, показательное явление, показательная история.
Я считаю, что памятники Ленина нужно демонтировать, потому что их слишком много по России. Где-то в определенных революционных городах, где были события, можно было бы оставить. Но на каждом углу, в каждом городе, в каждой деревушке, в каждом закуточке они быть не должны.
Мне кажется, это наша история. А как ее можно демонтировать, убирать памятники?
Пусть останутся, я бы не хотел, чтобы вместо них было пустота.
Ну зачем демонтировать? Это ж память.
Везде, вон, в Америке.
Везде старые памятники стоят, а у нас что? У нас в России все старые ломают. Зачем?
Это же история.
Зачем тратить лишние деньги на демонтаж, когда можно оставить?
Я считаю, что демонтировать памятники не надо. Ну, потому что это наша история, это память.
Я думаю, демонтировать памятники нельзя по той простой причине, что любой человек, который не помнит своей истории, это Иван, который не помнящий своего родства. И на этом нужно учить всех людей.
Я, поскольку сейчас вот смотрела передачу, что Ленин такое сделал для народа, что страшно даже вспоминать. Поэтому, ну, зачем, как говорится, антихрист стоит памятник, поклоняться ему, идолу?
Я думаю, что не нужно. Эта история зачем? Пусть стоят, не мешает.
Я тоже так считаю. Пускай встает.
Прозвучали голоса жителей Мурманска. Но вот основное мнение, что это история, зачем это менять. Но ведь это не только история, но и идеология, не правда ли?
Дело в том, что
у нас очень часто говорят, надо уважать свою историю. А я думаю, что уважать зверства, которые совершались в истории, совершенно невозможно. Историю надо знать, чтобы извлекать из нее уроки для настоящего. Поэтому, если в Германии переименованы все улицы, связанные с именами гитлеровских всяких заправил и его самого, и там не встретишь таких памятников, у нас сколько угодно, во всех городах, Подмосковье, все эти самые террористы-народовольцы, их имена увековечены в тысячах улиц совершенно. Так что это все продолжается. У нас вообще такая постмодерная ситуация, когда улица коммунистическая переходит в улицу Сергия Радонежского. А когда попробовали переименовать эту коммунистическую, то жители восстали, вместо сделать улицу Солженицына. Это тоже кое о чем говорит.
Леонид Александрович, вот такое отношение к истории, о каких процессах говорит идущих в обществе?
Ну, я думаю, что действительно то, что сказал Владимир Ильич, наш сегодняшний Владимир
Ильич. Не Ленин,
Ильич,
а Илюшенко.
А не тот, да. Совершенно справедливо, что, конечно, нельзя увековечивать палачей и кровопийцев. Вот. И то, что люди видят в этом, значит, необходимость сохранения вот какой-то той истории, которую они вот как-то уважают, ну, как они уважают Великую Октябрьскую революцию, все-таки свыше 50%, это говорит о том, что сознание общественное не очень зрелое. Оно действительно не готово, может быть, извлечь из истории действительно каких-то более светлых, светлые какие-то образы и продолжать сосредотачиваться вот на образах кровопийцев. А что же касается сравнения Ленина и Сталина, то я думаю, что такое сравнение затруднительно и неправомерно, и вообще, наверное, надо было бы сказать, что оба хуже, как сказал бы один из них, однажды высказался. Оба хуже, оба действительно представляют собой довольно печальное такое зрелище с точки зрения кровопивства. Вот. И Ленин в этом смысле был, Сталин был верным учеником и продолжателем дела Ленина. И, ну, разве что какие-то интеллигентские предрассудки в нем присутствовали, которые все-таки как-то немножко сдерживали это начало палаческое.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Три гроба Малевича, вспоминая легендарную выставку «Париж-Москва-Москва-Париж». 30 лет назад во французской столице закончилась выставка, посвященная художественным параллелям, влиянию и отталкиванию французского и русского изобразительного искусства. Эхо той выставки звучит до сих пор. О ней говорят как о мифе. Ее репутация по-прежнему высока. В нашей программе о выставке рассказывают куратор, художники, журналисты. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Леонид Седов, историк-писатель Владимир Илюшенко и Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На борту самолета находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. В Пермском крае при обвале в пещере «Российская» погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. Всего под завалами оказались 5 человек. Один из них выбрался сам, другого спасли коллеги. Более 100 административных дел было заведено на участников акции автомобилистов в Москве. 7 ноября активисты Федерации автовладельцев России попытались провести автопробег в знак протеста против повышения транспортного налога. Вакцинация против вируса гриппа H1N1 начнется в понедельник в 5 российских регионах – в Алтайском крае, Московской, Тюменской, Брянской и Воронежской областях. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 12 ноября. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь президента Наталья Тимакова. На юге Молдавии сегодня утром произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. Сообщается, что на поставках газа европейским потребителям произошедшее не отразилось. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. В ходе прошедшего в субботу голосования документ одобрили 220 конгрессменов, 215 высказались против. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного предположительно смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке к югу от города Пешавар. По данным Associated Press, целью атаки смертника мог быть один из местных чиновников, который скончался от полученных ранений.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, историк-писатель Владимир Илюшенко и социолог Леонид Седов. Мы продолжаем разговор на тему «Память об Октябрьской революции 1917 года и ее последствиях». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Спейджер Андрей Заденцов. При КПСС я бесплатно окончил школу, вуз, получил квартиру. Конечно, я осуждаю репрессии Сталина. А что сейчас? Кругом спит, наркомания, пьянство, разворованная страна. Влад из Москвы. Что значит дата 7 ноября? Да ничего не значит. 90% не знают первых слов гимна страны. Деньги нужны, работать надо, а тут то выходной, то неизвестно какой праздник. Серега Нашинский. Именно большевики провели модернизацию России, она стала догонять развитые страны. Отставать мы начали после антикоммунистических реформ 90-х, которые разрушили промышленность и сельское хозяйство. И добрые из Петербурга, это день скорби и памяти о великом государстве СССР, которое мы все потеряли. И, насколько я понимаю, есть реплика у Владимира Илюшенко, да?
Я бы просто хотел настоять, если угодно, на том, что я говорил, что Сталин ученик Ленина, причем лучший ученик, который превзошел своего учителя. Он вообще укоренен в большевистской традиции террора. Надо просто совершенно не знать и не читать Ленина, чтобы говорить о том, что он как бы тут ни при чем. Вот я приведу несколько его телеграмм 18-го года. Вот он пишет в Нижний Новгород: навести тотчас массовый террор. Пишет в Пензу телеграммы: провести беспощадно массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть концентрационный лагерь вне города. Дальше. В Пензу пишет: восстание пяти властей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Это требует интерес всей революции. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Вешали без суда, между прочим. Опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, сделать так, чтобы на сотни верст народ видел и трепетал. В Ливны необходимо конфисковать весь хлеб и все имущество восставших кулаков, повесить зачинщиков с кулаков. И бесконечно такого рода замечательные указания. Так Сталину было у кого учиться. Он просто продолжил это. Ему предоставились благоприятные возможности, и он сделал это в колоссальных масштабах.
И Юрий Голланд, ваш комментарий.
Да, я хочу сказать, что это все, что вы говорите, известно давным-давно. Это все относится к периоду гражданской войны. И мы как раз и говорим, что Сталин это все развязал в мирное время и, наоборот, создавал это все время обострение. Это прямо все противоположно. Но я хочу обратить внимание на другую вещь. Вот вы привели цитату 18-го года. А как тогда был народ вообще настроен? Вот я приведу один факт. Вот как раз летом 18-го года, когда обсуждали введение красного террора, то было заседание партийного актива московской организации, и там были две точки зрения. Одни говорили, что нельзя просто представителей буржуазии просто так репрессировать, нужно за конкретные дела. В частности, Бухарин такое говорил. Другие говорили, нет, по происхождению можно. А выступил один рабочий и сказал: а мне не нужно никакого происхождения, и не нужно никакие действия. Я вхожу в квартиру, и я иду на кухню, если там варят курицу, сразу к стенке. И это и есть показательный стороны людей, которые были доведены до вот этого социального неравенства, которое тогда возникли после войны, после вот этих всех невзгод, что они готовы были любого богатого человека расстрелять. И эти выражения как раз в какой-то степени выражал как раз и Ленин в тех телеграммах, которые здесь говорилось. Это была уже обстановка гражданской войны. И не надо смешивать войну с мирным временем. Можно сказать, что политика, которую проводил тогда Ленин, она затягивала эту войну, это было правильно, он ее и осудил потом.
У нас есть звонок. Николай из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Что интересно, оказывается, Ленин был любитель борделей. Он в Европе все бордели там облазил. А в Парижском поймал сифилис. Сюда с ним приехал в 17-м, от которого умер. Это даже по телевизору документ зачитывали. И нас заставляли молиться на этого сифилитика, понимаете? Я считаю, что пока этот упырь лежит на Красной площади, эта страна так и будет мучиться, и с нее проклятие не будет снято. Спасибо.
Ну, вы знаете, это уже некоторый все-таки перехлёст. Я не думаю, что так слепо следует доверять, во-первых, этим телевизионным новостям на эту тему, а во-вторых, я думаю, что такая демифологизация Ленина, конечно, она нужна, и вот то, что нам зачитал Илюшенко сегодня, это замечательно, это документально, а вот всякие такие еще дополнения для снижения мифологического образа Ленина, ну, они часто попахивают немножко все-таки такой дешевой тоже сенсацией, и вот, и не это главное.
Еще один звонок. Александр из Москвы, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, я по поводу того комментария, который минут 10 назад прозвучал, что вот народ незрелый, что где там 70 лет агитпропа привели к тому, что Сталин по-прежнему сохраняет с Лениным какие-то рейтинговые позиции. Да все на самом деле не в этом. Народ как раз и зрелый. И народ просто поднимает рейтинг тех, при ком не было деградации, деструкции и развала. И, конечно, на фоне сегодняшних событий несчастного, ограбленного, измученного народа, который видит ложь кругом, нет здравоохранения, нет образования, практически уничтожена наука. Ну, да никакой более-менее даже здравомыслящий человек не поддержит такую систему и, естественно, обратится в тот период истории, когда все было с точностью да наоборот. Можно говорить сколько угодно про Сталина, он там кого-то убивал, может быть, миллионами. Но сказать, что в то время в стране была деструкция, деградация и развал, не может никто. А зрелый российский народ отличает деградацию и деструкцию от недеградации, которая была в те далекие годы. Вот и все.
Кто хочет ответить?
Ну, деструкция, деградация, конечно же, была и в те годы. И голодала Россия, и жила в черт знает каких жилищных условиях. И все это на протяжении всех этих сталинских и послесталинских лет имело место, ну, действительно, подлинной деградации. Так что это какая-то тоже мифология о том, что вот страна жила прекрасно при Сталине и так далее. Сейчас еще Брежнев поднимается тоже на какой-то такой пьедестал, как руководитель, который обеспечил стране спокойное и такое процветающее состояние. Это все заблуждение. Это на самом деле... Не знаю, откуда это берется.
Ну, так миф-то тогда же и создавался при Сталине, да, о великой державе, а и при Брежневе.
Да, мифы, да, очень хорошо у нас создаются мифы, которые застревают в этом сознании народа, который так, вот, высказывающийся очень о нем печется, о народе, что он у нас зрелый очень. На самом деле сознание этого народа переполнено такого рода представлениями, которые никакого отношения к реальности не имеют.
Юрий Голубев. Мне кажется, что вот этот вот последний звонивший, он затронул очень важную тему, вот какую. Вот наши власти, ну, они очень сильно боятся революции, там, в частности, оранжевых, каких-то других. И мне кажется, вот опыт 17-го года, вот чем он полезен, что для того, чтобы не было революции, надо, чтобы нормально люди жили. Надо, чтобы нормально развивалась экономика, чтобы не было такой резкой дифференциации. И тогда уже не будет массовой поддержки у тех людей, которые хотят, как бы, говоря современным языком, раскачивать лодку, то, что любят. И с моей точки зрения, как раз, вот я-то не думаю, что у нас обстановка такая, что может быть какая-то революция по многим причинам, но у нас может быть хуже революция. У нас считают, что хуже не бывает ничего. Ну, не такое насильственное, скажем, хуже, чем оранжевое. Это то, что вот в этой обстановке активные люди могут уезжать за границу, и страна будет деградировать по этой причине, о чем здесь говорил вот этот выступающий. И мне кажется, это очень важный как раз урок.
Нам дозвонился Владимир из города Владимира. Здравствуйте. Владимир, мы вас слушаем.
Добрый день. Выключаю, так сказать, радиоприемник, чтобы услышать вам свое мнение. Значит, во-первых, мои статьи были не прочитаны, об этом я сказал, что написал. Значит, я тут написал, что недостатки революции, и человека, да, является подложим ее достоинства.
Ну, тогда поясните свою мысль, пожалуйста, что вы имеете в виду.
То есть у всякой революции, как у всякого человека, есть плохие и хорошие черты. Понимаете, вот надо именно генетически, то есть единицей противоречий, рассматривать любую революцию, видя ее положительные, видя ее негативные, моменты. Но то, что кровь является негативным, явлением любой революции, это, очевидно, да? Вот. Но это не должно заслонять наш, способность видеть и какие-то вот позитивные моменты, о которых было сказано, я не буду повторять, чтобы не тратить времени. Это первый момент, то есть вот философия диалектика. Второй, любую революцию, в том числе октябрьскую, надо рассматривать через, историю революционных движений, вот всего человечества. То есть в контексте французской великой революции, революции крови или английской, недавно, 30 лет назад, исламской революции, в Иране и так далее. Это что касается ретроспективы, истории редакции. А есть еще перспектива, А перспектива о том, что все революции прошлого, в том числе и октябрьского, являются неким прообразом будущей революции, о которой Библия описана как Армагеддон, то есть война на небе, после которого будет установлено царство Бога на земле, самое справедливое царство. Вот, вот эту перспективу ретроспективы ни в коем случае нельзя упускать при обсуждении любой революции, в том числе и октябрьской. Спасибо.
Владимир Илюшенко, прошу вас.
Во-первых, Армагеддон вовсе не революция. Если вы внимательно читаете Библию, это нечто совсем другое. Далее. Ни одна революция не приводила к тем результатам, ради которых она затевалась. Я не знаю ничего позитивного в революциях. Почитайте хотя бы, если не Солженицын, то Бунина «Окаянные дни». Другой наш слушатель, который признает, что миллионы были убиты Сталином, однако это не привело к деструкции и к деградации, как он говорил, вероятно, не вылавливает простую причинно-следственную связь между этими явлениями. Привело. Потому что убиты не просто миллионы, не просто генофонд России был подорван, да еще убиты и лучшие, которые, дай бог, если они уехали, а в основном были здесь прибиты, убиты, репрессированы. Это не привело к деградации? Вы ошибаетесь.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель-историк Владимир Илюшенко, а также социолог Леонид Седов и Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. У нас еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но я сначала бы хотел сказать о том, что, на мой взгляд, является гигантским достижением Великой Октябрьской революции, положительным, хотя бы от противного. Дело в том, что после того, как, была создана эта социалистическая система, да, и началось соревнование с капиталистической системой, то западные страны, просто из страха того, что у них произойдет такая же революция, вынуждены были начать и ускорить свои социальные программы. Именно тогда. Ведь те богатеи не стали бы делиться своими деньгами, а тут они просто вынуждены были, хотя бы просто из страха, создавать социальные системы, страховать рабочих, профсоюзы, нормальный отпуск у них и так далее. А потом они к этому привыкли. И понимаете, мы можем гордиться того, что если люди на Западе сейчас хорошо живут, то это и благодаря нам. Мы, конечно, проиграли, может быть, проиграли в этом отношении, но мы этим людям помогли жить вот так. Вот это надо понимать, потому что не надо во всем видеть плохое. А вот такой от обратной стороны мы этим западному миру помогли, хотя бы тем же рабочим, которые, я не скажу, что они так, сейчас живут хорошо. Кстати, сейчас заметен обратный откат. Вы посмотрите, свертывание многих социальных программ. То есть нет уже противника такого социалистического. И там начинается свертывать программы, начинаются уже тоже репрессии кое-где, начинаются образовываться крупнейшие монополии, объединяются крупные фирмы в монополии, что, собственно говоря, являлось загниванием, должна быть конкуренция. То есть вот чем это дальше? Да, начинают теперь учиться у наших богатеев, то есть получать огромные бонусы, то есть как бы теперь наши буржуи не испортили этих же буржуев.
Понимаете? Сергей Иванович, мы вас поняли, Юрий Голланд, это нуждается в комментарии экономиста явно.
Да, я думаю, что, конечно, это интересная идея, что те буржуи, как вы сказали, учатся у наших. Я думаю, их особо учить этому не надо, они это всегда умели. Но вот здесь есть некая интересная вот идея о том, что социальный как бы аспект политики там западных стран, он как бы ослабел в какое-то время. Но я думаю, что это не совсем верно. Это скорее относится, может быть, к Америке. Там усилилась действительно дифференциация вот как раз последние где-то лет 15. А вот Европа, особенно там, скажем, страны скандинавские, или там, ну, даже, скажем, и Франция, это страны как раз, где по-прежнему уделяется большое внимание социальной справедливости, независимо от того, что у нас уже совсем другой строй, другой режим, это все их не волнует, они исходят из своих собственных интересов, и там есть и сильные вот такие социалистические движения.
Да и сейчас Обама уже провозгласил какие-то такие программы, которые заставляют людей там в Америке обвинять его в социалистических
каких-то тенденциях. Да, вот Обама хочет как раз повернуть ту тенденцию, которая там была лет 20 примерно, да, в Америке.
Сейчас, сегодня как раз объявлено, что у них Конгресс утвердил какие-то законы о медицинском страховании очень такого широкого, широко охватывающие все население, ну и так далее.
Но
то есть это все процессы нельзя объяснять влиянием отсюда, а они там достаточно имманентны, то, что называется, присущи самому этому обществу.
И еще один слушатель, Юрий Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу сказать, что при царе мои там бабушки, прабабушки даже вообще не могли получить начального образования. Вот. А что касается меня, то я просто счастлив, что произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Я благодарен советской власти и коммунистической партии, потому что при советской власти я получил два высших образования, получил прекрасное жилье, лечение, вот, и был счастлив. Вот. Спасибо.
Насколько я понимаю, это достаточно распространенное мнение, да,
Леонид Александрович? Да, это распространенное мнение, и кроме того, свидетельство того, что два образования еще не делают человека умнее. Ну, неважно.
Прошу вас.
Это вообще очень частый аргумент, который выдвигал покойный Александр Зиновьев чаще всего. Он вот получил образование благодаря советской власти. Да не будь революции, у нас образование было бы на гораздо более высоком уровне. Потому что Россия до революции, до 13-го года развивалась гигантски во всех областях, в том числе и в области образования. Почему-то Финляндия, которая от нас отвалилась, дала замечательное образование своим подданным. Что же касается того, что говорил предыдущий слушатель. Да, действительно, получается, что мы помогли Западу, но не помогли себе. Это примерно как Чаадаев говорил о том, что мы, вероятно, рождены для того, чтобы дать отрицательный пример миру.
Вы знаете, вот здесь было сказано интересная вещь о том, как мы кому помогаем другим странам. Я хочу сказать, что мы очень помогли Китаю, потому что, когда Дэн Сяопин делал реформу, вот это было в конце 70-х годов, он изучал, и его эксперты очень опыт НЭПа у нас, и они делались как раз поначалу именно по этим идеям в основном. Он сам жил в Москве в этот период. И он, вот там Армет Хаммер говорил, известный американский бизнесмен, который имел дело с Россией во время Ленина, что Хаммер там два часа его расспрашивал, как здесь было все в период НЭПа. Для него это было очень важно. Это был как бы стимул, исходный момент. И как развивается Китай последние 30 лет, известно, это наиболее развивающаяся страна в мире. И если бы у нас бы вот это развитие продолжилось не на основе, таких, на основе сочетания рынка и государственного регулирования, а на основе НЭПа, то, я думаю, мы бы не были сейчас в такой ситуации, не было бы тех репрессий, которые тогда были.
Потом. И еще один слушатель, Павел из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, мне странно вообще реакция присутствующих, когда человек, который говорит о том, что были убиты миллионы людей, и не считать деструкцией, как-то Владимир Ильич, вы вяло отреагировали на это. Само по себе убийство – это деструкция, а убить миллионы – это уж деструкция, деструкция, деструкция. Это увеличенная многократно деструкция. И то, что сказал другой, обучение, всемирное обучение на нашей истории, на нашем происходящем бытовом. Это вообще чрезвычайный, ну, я не знаю, это просто болезнь какая-то. Ну, понимаете, это все экономистами описано, очень хорошо описано у Маркса, кстати говоря. Понимаете, и не нужно следовать никакому идиотскому примеру этого так называемого социализма российского. И еще третий пример. Вот великолепно сказал, ну, мнение высказал свое Николай Сванидзе по поводу того, что есть, собственно, революция. Потому что он говорит о том, что французская революция, она действительно поменяла социальное во Франции. А в России она поменяла, да, только в таком деградивном смысле. Оно поменяло, принесло от буржуазного общества, оно перенесло его совершенно в какую-то сферу рабства. Поэтому сплошная деструкция, сплошная. Спасибо.
Кто хочет прокомментировать?
Ну, что ж, комментировать. Это совпадает, в общем, с комментариями, которые были здесь произнесены тоже в отношении этой мысли о том, что сталинская эпоха не была деструктивной, а была, наоборот, созидательной там и так далее, принесла счастье народам России. Все это было уже прокомментировано.
Но я как раз хочу поблагодарить слушателя за то, что он обратил внимание на действительно важную вещь, потому что здесь говорят эмоции, чувства, сострадание к убитым, невинно убитым людям. Если наш слушатель считает, что я вяло отреагировал, ну, я сожалею. Во всяком случае, я отреагировал. Наверное, можно было сильнее. Но мне кажется, что забывать об этом, как делают многие, говорят, ну да, конечно, он убил там миллион, но... И начинаются эти самые «но», которые не стоят ничего в том главном, что совершил этот палач России.
Рамуальд Иосифович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я коротко вам скажу. Я хочу процитировать великого Гёте. «Оставь ни слова о веках борьбы, противны мне тираны и рабы. Чуть жизнь переиначит по-иному, как снова начинает спор знакомый». И никто не видит, что людей морочит тайно демон Асмодей. Как будто бредят все освобождением, а вечные споры, говорят точнее, порабощение, спор с порабощением. Фауст, часть вторая, акт второй, сцена вторая, монолог Мефистофеля с гомункулом.
Ну, демон действительно портит людей, я с вами совершенно согласен, с Гёте здесь согласен, но дело в том, что если не говорить о том, что случилось в нашем прошлом, мы никогда не изменим наше настоящее. И поэтому, если встать на эту точку зрения и довести ее до логического конца, то надо отменить вообще историю и занятия историей.
Простите, это Гёте квинтэссенция всей истории цивилизации человечества.
Спасибо. Спасибо, Роман Тойсович. У меня вопрос к гостям. Как вы полагаете, где искать корни идеи о том, что модернизация России может быть проведена в жизнь исключительно силовыми средствами? Юрий Маркович, как вы думаете?
Я думаю, что корни этого надо искать вот именно в опыте сталинской индустриализации, которая якобы была успешной. Я говорю якобы, потому что я совершенно согласен с тем, что здесь было сказано о том, что она в действительности, она подорвала, там, не мало того, что много людей погибло, несчислено, много, не то слово, она подорвала на сельское хозяйство, и на других основах та же самая индустриализация была бы сделана лучше и быстрее. Но так как у нас люди действительно плоховато знают все-таки историю, то складываются мифы. И вот этот вот миф о насильственной модернизации, как неизбежное явление, при этом еще Петра здесь прибавляют, не учитывая того, что Россия успешно развивалась тогда, когда в ней было меньше насилия. И вот как раз те периоды, когда, скажем, Витте там вот модернизацию проводил в то время, это как раз был период, когда этого такого насилия большого не было.
Леонид Александрович, как вы полагаете, вот
я думаю,
насколько
что...
это распространенное вообще мнение, на ваш взгляд,
я
в
думаю,
массах, в элитах?
Да, я думаю, что это соответствует определенной традиции российского менталитета, что ли, вот считать, что насильственные методы вполне приемлемы для того, чтобы внедрять в стране некие такие такие новые начала. Это восходит, если угодно, все-таки и к Петру Первому, не надо скидывать его со счетов. Он действительно был тоталитарный модернизатор. Он крестил Россию в новую веру, веру в науку и технику, дал ей новую идеологию. Вот. И, кстати, вот сегодня он действительно обгоняет, как я уже сказал, и Ленина, и Сталина, находится на первом месте в списке самых выдающихся
людей. Я вот не сказал, по-моему, может быть, самое главное. Самое главное стоит в том, что надо, чтобы, когда люди видят, что не насильственной модернизации нет, когда они видят реальность, что никакой модернизации нет, то они отсюда делают вывод, ну, значит, вот не раз нет, так это значит другого пути нет, кроме насильственного. И альтернатива, чтобы ослабить вот влияние таких настроений, только одна – проводить модернизацию именно ненасильственными методами. А если не просто говорить об этом, а делать этого, иначе действительно будут такие мифы распространяться.
Я, в общем, согласен с моими коллегами. Я тоже считаю, что дело в том, что до сих пор Сталин для многих является образцом модернизатора. А наш этот самый эффективный менеджер, когда он похоронил НЭП, он, собственно говоря, обрек Россию на отставание на многие десятилетия, если не века. Надеюсь, что не так. Но, во всяком случае, когда он в так называемый год Великого Перелома, очень удачное, кстати, выражение был, переломен хребет христианства, когда он перешел к этому коллективизации, то все перспективы развития России по нормальному пути и даже ее модернизации были совершенно подорваны.
Я прочту еще пару писем от слушателей. Что такое 7 ноября? «Красный день календаря», пишет Иван из Калининграда. «Ходили на демонстрацию, потом отдыхали, пили пиво, были уверены в завтрашнем дне». И Руслан из России. «Для меня это обыкновенный переворот с целью захвата власти. Ничего из того, что было провозглашено, не было на самом деле в СССР. Ни равенства, ни братства, ни диктатуры пролетариата, ни власти рабочих и крестьян. Был просто культ личности, сначала Ленина, а потом Сталина. России еще долго придется приходить в себя после всего содеянного». Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – основатель Российского государственного гуманитарного университета и один из основателей историко-просветительского общества «Мемориал» профессор Юрий Афанасьев. Ведет передачу Михаил Соколов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали писатель-историк Владимир Илюшенко, социолог Леонид Седов и Юрий Голланд, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по экономической политике. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит